Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Про Олексія Навального і як його і те, що з ним сталося, сприймати в Україні, говоримо у другій гостьовій студії «Нового ранку». Чи припустимо, наприклад, виявляти співчуття Навальному? Чи нормально на державному рівні вимагати від Путіна звільнити із ув'язнення? Де повинен закінчуватися український інтерес, українська зацікавленість до російських справ? І чи коректно взагалі вимагати від співгромадян, щоб вони припинили читати і дивитися новини про Навального? Віталій Сич, головний редактор НВ, у нас у гостях. Доброго ранку.
Привіт, Юля, привіт, Паша, здравствуйте всі.
Отож, перше ж запитання, я розумію, що воно викликало найбільший резонанс, це поява хоч і в електронному вигляді, бо на цьому тижні журналу в папері немає, тим не менше, на обкладинці Олексій Навальний. І тут понеслося, наскільки мені відомо, ага, а це ж не бутерброд, ага, а що нам взагалі дивитись в бік Росії? Як ти поясниш і сам факт появи його обличчя на обкладинці, і те, чому це справді суперважлива інформація?
Ну, ти знаєш, я був несколько удивлен дефіцитом прагматизму вообще, ну, в Фейсбуке, хоча можна ли удивляться дефіциту прагматизму в Фейсбуке. Там 500 коментарів у мене під обложкою з Навальним, о том, зачем ви повесили Навального, вообще не хотим говорить о Росії, хороший русский, мертвый русский, ну и так далее, тому подобное. На самом деле, мне кажется, от того, что мы спрячем голову в фейсбучный песок, не исчезнет ни Россия, ни Навальный, ни Путин. Говорить об этом нужно. Нужно понимать, кто такой Навальный. Лучше он Путина, не лучше Путина, а если да, то чем? На самом-то деле фасад Навального таков, что это либерал, лидер недобитой оппозиции, немногочисленной в России, с одной стороны. С другой стороны, это националист, человек, который принимает аннексию Крыма, как бы, да? Это фасад. А кто на самом деле настоящий Навальный, да? Что за этим фасадом? Вот именно в этом мы пытались и разобраться. Но, как бы, многим попытка разобраться показалась героизацией Навального. Нет, это не героизация Навального, не поддержка Навального. Это попытка понять, кто такой Навальный, кто будет после Путина и какие есть варианты. Знаешь, мне этот дискурс напоминает вот аналогию такую. Все равно, что в Израиле там, грубо говоря, люди не хотели бы говорить о Хамасе и Хезболе, отрицали бы существование Хезболы и Хамаса, хотели говорить только о внутриизраильских проблемах. У нас Хамас с Хезболлой в квадрате на границе прямо находится. Называется Российская Федерация. Да, там мы должны об этом говорить. Мы должны понимать, куда все идет и что будет после Путина. У Путина есть там биологические ограничения, правильно? Ему же сколько-то лет осталось? 10 там, лет, 5 лет, не знаю. И кто-то будет после Путина, и есть варианты. Давайте говорить, вот, может быть Навальный. Кто такой Навальный? Это лучше для Украины или хуже? Может быть Шойгу, например, да? Может быть какое-то подобие Гирки. Вот, мы же можем рассуждать, пытаться понять, кто нам более выгоден и каким-то образом на это повлиять, в том числе через международное сообщество.
А чи варто розглядати Навального як мученика? Питання, яке підняв президент Чехії, здається, тобто він засудив те, що Навального затримали, але говорить про те, що не варто, давайте не будемо цього робити, він не є великомучеником.
Я не думаю, что его стоит называть мучеником. Все-таки мученики — это люди, которые что-то делают не для себя, а для других. Да? Мне кажется, у него вполне здоровый политический эгоизм. Он прет как танк, ему сложно отказать в смелости, конечно, да, там, человек вернулся в Россию, зная, что у него будут проблемы, там, на мой взгляд, я не знаю, его шансы выжить вообще 50 на 50 физически, да, там, в тюрьме и прочее, учитывая, что он уже смешивает там профессиональные выпады в адрес Путина там с личными, про его семью и прочее, поэтому я думаю, он как бы в физической опасности. Мученик? Да нет, какой он мученик? Он там борется, идет к своей цели, борется за свои интересы, там, для нас и для мирового сообщества вопрос там совпадает. Эти интересы с нашими или нет, это другой вопрос. Именно вот в этом я и предлагаю всем как бы разобраться.
Розбиратися
а мучеником, конечно, нет.
Не мученик, добре, це ми почули. Дорж Бату, який працює в НАСА, який колись працював на українському телеканалі, він зважив на таку деталь. Там під час перельоту вже дружина Навального процитувала фразу з фільму «Брат 2». «Мальчик водочки нам принесі, ми дамо й літім». Да? І він дописав, той, хто сказав оцю фразу, далі обов'язково ви від нього почуєте фразу «Ви мені що за Севастополь ответите?» І тут про Навального як націоналіста, який казав свого часу в публічному полі, якщо дитина виросла в Росії, то на що їй бути таджиком? Грузини, гризуни і таке інше. От ця частина ксенофобська, шовіністична, яка дуже є розповсюдженою в Російській Федерації,
да,
що
да.
Це для нас?
Для нас означає, що Навальний типічний русський. якби нам сложно ожидать.
При тому, що в нього батько, вибачте, вас перебуває з-під Києва?
Да. Но тем не менее, человек, который вырос в России, слушай, ну там как бы шовинизм и империализм – это часть российского патриотизма. У нас же с ними экзистенциальный конфликт. Как бы российский патриотизм – это российский империализм, потому что Россия всегда там за экспансионистской политикой, да? А это всегда вступало в конфликт с существованием украинского государства. И будет вступать в конфликт, да? Поэтому сложно ожидать, что… как бы в нынешней России с ее запросами, настроениями и медиа, которые создают эти запросы, там к власти может прийти человек, украинский патриот, ну это как бы романтично, да, там ожидать. Поэтому, конечно, он пытается удовлетворять запросы общественные российские. Конечно, я думаю, он подсознательно как бы является там, продуктом, частью российского общества с его шовинизмом, национализмом там, и империализмом и прочими как бы, историями. Но я думаю, это я не хочу оправдать Навального, я думаю, что когда вот они используют эту фразу из «Брат 2», они не вкладывают тот смысл, который мы вкладываем, потому что для нас это фильм как бы шовинистический, антиукраинский там, и тому подобное. Я думаю, что им просто кажется, что это прикольный фильм, где там Россия хорошо звучит и прочее. Это что-то похоже на «В Украине на Украине». Как бы там украинцев нас обижают, когда говорят «на Украине». Россияне многие не понимают, как бы о чем речь. Или делают вид, что не понимают, как бы, да. Вот. Поэтому я бы такое большое внимания этому не уделял. Мой знакомый, знаешь, вот помимо обложки, мы провели опрос на этой неделе, спросили известных украинцев, что вы думаете о Навальном, да, там, мой знакомый Петр Чернышов, который возглавлял Киевстар много лет, он сам из Екатеринбурга, из России, но уже давно живет в Украине, тра-та-та, да, вот, он говорит, что его, там, общий друг, который друг Навального и его друг, говорит, что на самом деле Навальный осуждает аннексию Крыма, на самом деле он против Северного потока, он против войны на Донбассе, но говорить публично такие вещи, это как бы, ну, потерять 70% поддержки россиян, даже там демократической в кавычках, как бы, да, там оппозиции России. Поэтому мне кажется, это интересно понимать, какие на самом деле взгляды у Навального, чего от него ждать, если вдруг он станет президентом.
Я хоч намагалася розібратися, тому пропоную про це в студії поговорити. А як розцінювати саме повернення Навального до Москви? Чому він вирішив повернутися? Ордер на його арешт вже було відомо, що він є від грудня місяця. 13-го числа він пише в інстаграмі «Я повертаюся, зустрічайте», купив квитки. 17-го, ну, він знає, що з ним щось буде. Його принаймні там заарештують або вб'ють в аеропорту, або ще щось станеться.
Ти знаєш, Юля, я не зовсім согласен. Я думаю, що... Он верил в то, что его не задержат. Я видел его комментарии перед прилетом. Он говорил, на моей стороне правда, ко мне не может быть никаких претензий. Все эти суды разбиты, по-моему, Европейским судом по правам человека. Там никаких вопросов быть не может. Тут его задержали. Причем там после того, как его пытались отравить в глазах мирового сообщества, его еще и там брутально задерживают, ну, по очевидно каким-то там надуманным предлогам. Вот. И это выглядит вот даже стилистически уже, знаешь, там, как агония там, позднего Януковича. Им плевать уже было, там, что на них подумают или о них подумают. Поэтому я не думаю, что он полностью знал, куда он возвращается, это первое. А второе, ну, как бы правильно сказали, что политик, который в экзиле, насколько он эффективен, насколько он популярен, там, жить в Германии, да, конечно, бывали случаи, там, Владимир Ленин, еще кто-то, но на самом-то деле, я думаю, ним движут в том числе и политические соображения. Он возвращается домой, там, где его поддержка, там, где он может набирать, как бы, популярность и прочее, а не сидеть в Германии и в Берлине, оттуда, там, в Фейсбуке что-то писать, знаешь.
Его затримання вже засудили європейські лідери і зараз збирають обговорити, а які би ще санкції запровадити щодо Росії. І от тут у мене величезний знак питання. Всі силовики російські, вони вже під міжнародними санкціями. За анексію Криму, за Боїнг MH17, за агресію на Донбасі, за ще багато різних штук. Що їм може зробити? Ну що такого, що вигадає Євросоюз чи навіть Сполучені Штати Америки, ну щоб покарати за отаку поведінку щодо Навального?
Знаєш, нет конца для фантазии в этом вопросе, потому что как бы санкции на Россию всегда какие-то наложить можно. Я думаю, там у ребят найдутся какие-то идеи в Евросоюзе и в США. Я читал, что одним из самых эффективных шагов со стороны западного сообщества было санкции в адрес олигархов и миллиардеров. То есть, как бы, когда тупо замораживают их деньги, да, и возможности там зарабатывать, брать кредиты, пользоваться недвижимостью, там, окружение Путина. Вот последнее расследование, которое, кстати, просмотрело больше 40 миллионов людей, там, за трое суток, да, то есть там две трети домохозяйств России, представляешь себе, ну, как бы эффект, да, увидели, что Путин просто маньяк. Не только по размаху, но и стилистически.
Это вот, палац вот что меня поразило. Пшонкой украинского колышнего генпрокурора.
Да, вот, потому что вот шутка прошла, что там молния в дворце Путина обнаружен Геленджик. Ну да, в смысле по масштабам как бы это чуть ли не больше Геленджика. А стилистически стало понятно, что вот, вот сын вахтера и уборщицы. Да, там можно вывести девушку из села, но нельзя вывести там, уборщицу и вахтера из Путина. Вот ты стилистически видишь, зачем тебе вот это казино и все остальное, и ты понимаешь, что как бы он маньяк. Так вот, две трети людей просмотрело, это как бы очень эффективная история, и многие считают, что один из самых эффективных шагов там, в виде санкций, это санкции на его там ближайшее окружение. Ковальчук, Тимченко, мы знаем как бы всех этих людей, да, там,
Ротенберги, тобто забирати да, кормову всех, базу у самого всех, Путіна. Всех. От про це будемо говорити в наступній частині. Віталій Сич, головний редактор РНВ в нашій студії, ми продовжимо.
Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Про Олексія Навального продовжуємо говорити в нашому ефірі. Віталій Сич, головний редактор НВ, у нас у гостях. Ще раз доброго ранку для тих, хто щойно до нас, до нашої розмови приєднався. Пашо, мабуть, з твого запитання розпочнемо, точніше,
да,
продовжимо.
А що далі?
А що далі? Чому виникає таке запитання? Тому що...
Що далі з Навальним ти маєш на увазі,
так? Так. Чи зможе він наприклад, об'єднати російську опозицію? Чи зможе він дійсно бути реальним, там, я не знаю, як це сказати, суперником Путіна на наступних виборах? Отакі штуки цікаві.
Якщо вважати, що в Росії можуть бути вибори під час
так,
Путіна.
Ну, так, щоб називати вибори.
Да, непоганий жарт. Знаєш, що далі мені самому цікаво. Ну, смотри, он получил 30 днів під арестом. Для начала. Как бы, да. Дальше ему грозит, если не ошибаюсь, 3,5 года за как бы, дело Ивраше. А, я думаю, что вот эти 30 дней, как бы, что ситуация в динамике, эти 30 дней российские власти как раз и будут думать, что делать дальше. А, я думаю, они будут смотреть на реакцию и мирового сообщества, и в России, и прочее, и какое им принимать решение. А, на завтра назначен большой митинг в России, в Москве, да, то есть там в поддержку Навального и против, грубо говоря, безумия Путина. Посмотрим, насколько большой он будет. Я видел, что Марат Гельман, это бывший политтехнолог Кремля, который теперь живет в Черногории уже много лет, даже прилетит из Черногории, чтобы поучаствовать в этом митинге. Я видел, как молодые девочки, там реально 14-летние москвички, записывают видеоролики, послания друг другу о том, как с американским акцентом отвечать задержавшим полицейским, чтобы у них было больше шансов, что их выпустят из автозаков. То есть, судя по всему, что-то там напрашивается, что-то там завтра произойдет. Насколько оно будет масштабное, ну, скорее всего, по нашим украинским меркам нет, но по российским меркам что-то будет, да, вот учитывая там тот эффект, который там бомбы произвел этот фильм, я думаю, завтра будет большой протест в Москве. Нужно за этим следить. 23 января.
Ну так, він уже призначений.
І Міністерство внутрішніх справ Росії вже пригрозило агітаторам протестів. А що відбуватиметься під час протестів, будемо завтра спостерігати.
Ну так, Лукашенко ставив, как бы, я думаю, будуть давити всіх во всіх как бы, направленнях. В соцсетях, в Телеграмі, в Фейсбуці, на вулиці, автозаки. В принципі, у Лукашенка ж вийшло, да? Помніш, ми там не знали, який там місяць, що буде. Проте все розгромив протести. Тому ця тактика ефективна.
Про соціальні мережі ти згадав. І, власне, вже в кримських у таких сегментах, в тому числі Фейсбука і ВКонтактіка, і загалом по Росії, починають розганяти історію, яку наша колега Оля Духніч порівняла з синіми китами. Тому що там люди залякують і кажуть, ага, от Навальний кличе ваших дітей. Увага, начебто Навальний якийсь злий демон, який кличе дітей на мітинги, де в них
росіян
будуть стріляти.
Дітей росіян, ти
маєш
на увазі.
Дітей росіян він кличе на мітинги, а там їх будуть розстрілювати. І Оля сама ставить запитання, стоп, а хто ж буде розстрілювати? Чи не інші громадяни Росії, чи не силові структури самої Росії будуть розстрілювати, і ви зараз цим лякаєте? Оце залякування, воно, на твою думку, спрацює?
Ну, безусловно. Во-первых, я надеюсь, что никто никого расстреливать не будет. Во-вторых, ну, это добрая воля каждого, выходить на митинги или не выходить, там, отпускать своих детей или нет. И вообще, это дело россиян, да, там, им нужно разобраться внутри у себя, как бы, хотят они Путина или хотят они кого-то другого. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Я думаю, вот я отстаиваю какую позицию. У нас сейчас популярна вот такая тактика, я называю агрессивный инфантилизм. Не хотим ничего о России слышать, хотим обсуждать только внутриукраинскую там повестку дня. Навальный плохой, Путин плохой, все плохие. Там хороший русский, мертвый русский. Я не согласен. Я думаю, что есть варианты. Так что мир не черно-белый, мир серый. Нужно различать разные оттенки. Там 100 оттенков серого есть, и нужно понимать, кто нам более выгоден. Да, там. Мы же не ожидаем, что после Путина придет украинский патриот. Ну, это как бы романтизм. Придет кто-то. Да, придет или Шойгу, придет или Навальный, или придет, я же говорю, какое-то подобие Гиркина. Кто для нас выгоднее, кто для нас менее выгоден. Давайте как бы это обсуждать и об этом говорить. Вот, например, я давно хотел бы провести в Киеве, вы знаете, у нас есть дискуссионные панели, ивенты, там были все, от Вакарчука до премьер-министров, не знаю, Томаса Фридмана, Фрэнсиса Фукуяма. Я, например, хотел бы провести панель «Россия после Путина», да, и пригласить там русских либералов.
На Подолі, тут неподалік є Дом свободної Росії, там кілька політемігрантів вже є, да? Але воно малюсіньке.
Пригласить Лілю Шевцову из Америки, там, грубо говоря, взять адекватных, разумных людей и с ними поговорить, какой может быть Россия после Путина и какое место у нас там, как бы, в этом
всем будет. Цікаво, да? Голландці цю розмову почали в спеціальному експертному центрі. Паш, в 16-му році я був у них на відкритті в Амстердамі.
Но, Паш, я не решаюсь проводить эту дискуссию, потому что я думаю, что будет, ну, как бы негативная реакция. Зачем вообще нам говорить о России? Пусть там все сдохнут и прочее и тому подобное. Поэтому я думаю, что говорить нужно, потому что, ну, что-то после Путина будет. И, как бы, если мы можем на это повлиять и это лучше понимать, то это хорошо для нас.
Історія не терпить умовного способу сослагательного наклонення, але все-таки професор Павло Баєв, наприклад, пише, що російська влада очікувала, Навальний змириться із долею політичного мігранта і поступово втратить свою значимість. Ми зараз вже бачимо, що цього не сталося. Він зіграв ва-банк?
Да, да. Я думаю, Павло Баєв, який, кстати, живе в Норвегії, прав. Я думаю, что после такого отравления российские власти не допускали возвращения Навального домой, но он взял и вернулся, действительно пошел ва-банк, теперь как бы ход за ними. Более того, он вывалил этот фильм в Ютубе, который там очень громкий, да, его задержали на 30 дней, я думаю, они сейчас просто смотрят на реакцию мирового сообщества, насколько решительно настроены там американцы и Евросоюз. Кстати, в Америке новый президент, значительно менее симпатизирующий России. Это проблема и для Путина, и для его окружения.
Який вже наказав розібратися із отруєнням Навального,
да,
своїм спецслужбам.
Да. Ну і все-таки задержання Навального. Знаєте, Навальний для Запада був, да, блогер, да, розслідувач, да, какой-то політик. Тепер він превратився глобально в альтернативу Путина для Запада. То есть теперь он как бы большой человек в глазах Запада. И посадка, задержание безосновательной там лидера оппозиции, как он теперь выглядит на Западе, это, в принципе, серьезный удар по отношениям, если там можно еще какие-то удары наносить по этим отношениям между Западом и
Российской Федерацией. Что ж, будем дивитись, что відбуватиметься завтра, и стежитиму точно за цей ситуацією. Віталій Сич, головний редактор НВ, був в нашій студії. На цьому тиждень Нового ранку на Радіо НВ завершено. Наступний тиждень проведете з Юлею, вона працюватиме сама, а я підмінятиму, але не замінятиму Дмитра Тузова.
До побачення, обов'язково почуємось.